Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Израильские войска продолжают операцию против боевиков Хезболлах на юге Ливана. В Риме открылась международная конференция по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Тбилиси предъявил ультиматум ополченцам в Кадорском ущелье. На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джбейль, опорный пункт группировки Хезболлах. Лидер Хезболлах заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Будет расширена зона обстрела израильских городов. Израиль активизировал боевые действия и в секторе Газа. Утром в северную часть сектора вошли израильские танки. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. Убиты по меньшей мере 7 человек. В Риме сегодня проходит международная конференция по израильско-ливанскому кризису. В консультациях за закрытыми дверями участвуют представители 15 стран, а также ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Соединенные Штаты подчеркивают, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только на основе надежного долгосрочного соглашения. Говорит министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет.
Во-первых, мы должны понять, что следует предпринять для улучшения ужасной гуманитарной ситуации в Ливане. Во-вторых, мы нуждаемся в международном плане, который позволит нам остановить военное действие. Это то, что каждый из нас хотел бы получить в конце концов. В-третьих, конечно, мы должны быть уверены, что наши решения укрепят правительство Ливана, а не ослабят.
Сказала британский министр, выступая перед открытием конференции. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Энзару Квицани и его сторонникам, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава МВД Грузии Вано Мирабишвили дал Квицани несколько часов на то, чтобы сложить оружие. В противном случае военные намерены провести операцию по ликвидации отряда ополченцев. По данным командования российских миротворческих сил, Тбилиси направил в Кадоре дополнительные подразделения. Свои войска ближе к Кадоре подтягивает и Абхазия.
Но если грузинские войска подойдут к границам республики Абхазия, которую мы контролируем, это будет первый этап для серьезного конфликта. В случае нарушения 1 метра границы Абхазии, мы будем открывать огонь на поражение, кто бы ни пришел.
Заявил президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Ситуация в Кадорском ущелье обострилась после того, как Квицани отказался разоружить свои отряды. О позиции российских миротворцев в Кадорском ущелье рассказал министр обороны России Сергей Иванов, выступая на пресс-конференции в Рязани.
Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами.
Сказал Сергей Иванов. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство двух других пострадавших о примирении сторон. Таким образом, суд отказался прекратить уголовное дело против рядовых Павла Кузьменко и Геннадия Белимовича. Основной подсудимый – младший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. У Сычева, изувеченного старослужащими, ампутированы ноги. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний 3 мая стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета.
В сложных метеоусловиях командир воздушного судна отключил автопилот и после набора высоты при потере им контроля положения самолета по крену и тангажу перевел самолет на снижение. Также отсутствовал и необходимый контроль со стороны второго пилота.
Говорила председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. Трагедия произошла под Сочи. Аэробус упал в Черное море при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившихся на борту.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Как сообщили в президентской канцелярии, в рабочем графике Виктора Ющенко на среду не предусмотрено его участие в круглом столе, а прозвучавшие накануне заявления по этому поводу в Верховной Раде не отвечают действительности. Вместе с тем, соратники президента не исключают, что переговоры могут состояться в четверг. По словам депутата от нашей Украины Юрия Рабца, в ходе такого диалога пропрезидентский блок будет настаивать на другой кандидатуре на пост премьера от большинства, а также будет призывать к созданию нового формата коалиции без коммунистов. Если премьером будет Янукович и коммунисты в правительстве, это государство будут принимать только Белоруссия и Россия. Должна быть новая коалиция. Между тем, блок Юлии Тимошенко уже заявил, что его лидеры не сядут за круглый стол, который, как подчеркивается в заявлении блока, будет попыткой втянуть страну в откровенный фарс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против представителей чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». В заявлении прокуратуры говорится, что в последние два месяца Закаев дал несколько интервью, где допустил националистические высказывания. Закаев живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Москва уже обращалась к Лондону с запросом об экстрадиции Закаева, обвиняя его в терроризме, но получила отказ. Состояние бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Он доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Шарон, перенесший обширный инсульт, с января находится в коме. Вы слушали новости Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Петербурге вынесен очередной оправдательный приговор по делу об убийстве иностранного студента. Израиль продолжает военные операции на Ближнем Востоке. Зачем польский парламент резко ужесточил закон о люстрации? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Очередной суд по делу о громком преступлении против иностранцев в Санкт-Петербурге закончился ничем. Вчера вечером присяжные заседатели признали Дмитрия Орлова, Андрея Оленева, Андрея Герасимова и Юрия Громова невиновными в убийстве конголезского студента Ролана Ипассака, которое произошло 9 сентября 2005 года. Реакция на этот вердикт самая разная – у городских властей, у правозащитников и у правоохранительных органов. Об этой реакции и о планах следствия по делу об убийстве конголезца рассказывает корреспондент «Свободы» Дмитрий Казнин.
Один из лидеров общественного движения «Африканское единство» Дезире Дефо, который обычно активно критикует несостоятельные, по его мнению, действия правоохранительных органов и суда, на этот раз выглядел растерянным, практически никак не комментировал приговор, заявив только, что его организация не оставит так случившееся и попытается обжаловать приговор в высших инстанциях. Правозащитник, сопредседатель общественного движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что решение суда присяжных по данному делу – вина всего общества.
Я рассматриваю все произошедшее, а это не первый уже случай, я думаю, не последний, как симптом глубокого заболевания нашего общества в целом. Оправдания фашистов по 282 статье, они начались буквально с начала 90-х, когда пошли первые процессы. Я не ставлю в один ряд эти вот все оправдательные приговоры, потому что в каждом случае они мотивировались по-разному, вызывались разными причинами. Но в целом, разумеется, и этот приговор, и вся ситуация с правоприменительной практикой действует о том, что наше общество в целом не готово противодействовать угрозе фашизма, не воспринимает ее как реальность.
Вместе с тем Александр Винников не подвергает сомнению профессионализм коллегии присяжных.
Все происходящее не является свидетельством недееспособности суда присяжных как общественного института. Вот это совершенно неправда. Суд присяжных, безусловно, является полезным и очень важным общественным институтом. Но для того, чтобы он заработал в полной мере, нам нужно пройти еще достаточно большой путь. Если мы сейчас просто-напросто ликвидируем суд присяжных и скажем, что мы до него не доросли, это будет глубочайшей ошибкой. Тот факт, что наше общество, а я имею в виду и общество в целом, и прокуратура, прокуратуру, и судей, и стороны, участвовавшие в процессе, общество в целом вот так безалаберно и безответственно относится к угрозе фашизма в России.
Суд присяжных выносит тот приговор, считает Александр Винников, который вынесло бы общество по данному делу. К тому же, по мнению правозащитника, на данном процессе такие важнейшие для суда присяжных факторы, как доказательная база и уровень стороны обвинения, были не на высоте. Неизвестно также, заявил Александр Винников, насколько объективным был отбор присяжных и не было ли манипуляций с ними. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, комментируя сегодня оправдательный приговор, заявила, что это очень плохое и неправильное решение для преступления, совершенного с признаками национальной розни.
Вы знаете, я очень огорчена вчерашним решением суда присяжных. Я в курсе расследования, я все такие вопросы держу под своим личным контролем. Следствие провело очень большую работу и профессиональную работу. И абсолютно была доказана вина подсудимых следствием.
Также Валентина Матвиенко заявила, что суд присяжных сегодня еще не сформировавшийся институт. Мы к нему еще не готовы в полной мере. Люди попадают неподготовленными с правовой точки зрения. И решения очень часто принимаются на эмоциональном уровне, считает губернатор Петербурга. Владимир Лапинский, председатель президиума Петербургской коллегии адвокатов, юристы за конституционные права граждан, с мнением губернатора не согласен. И считает институт присяжных в России полностью сформированным.
У нас сейчас проходят дела с присяжными заседателями, и они полностью сформированы, полностью имеют свое мнение, отличное от мнения прокуратуры. И мнение суда присяжных зависит от того, насколько дело готово следствием к слушанию, насколько основаны эти документы, и от работы адвокатов и прокуроров. Ну, не секрет, что у нас очень часто следствие не готовит документы должным образом, а прокуратура проигрывает адвокатам в суде присяжных, но это проблема прокуратуры, а не суда присяжных.
Говоря об оправдательном приговоре четверым молодым людям, подозревавшимся в убийстве конголезского студента, Владимир Лапинский сказал.
Раз присяжные оправдали тех людей, которые были в носках подсудимых по поводу убийства, соответственно, следствие не подготовило эти документы надлежащим образом, либо прокуратура их не смогла надлежащим образом представить по данному делу присяжным. В результате чего присяжные просто посчитали, что вине в этом случае не доказано.
Владимир Лапинский считает, что мнение общества или экстремистски настроенных его слоев никак не влияет на присяжных заседателей.
Как правило, в судах присяжных и в данном случае в тех судах присяжных, которые были, не было молодых людей, не было людей, которые подвержены этому влиянию. Там были в основном пожилые и третьего возраста люди, которым это влияние подвержены очень мало и которые воспитывались в духе интернациональной дружбы во время комсомольской партии.
Считает адвокат Владимир Лапинский. Журналисты городского информационного портала Фонтан.ру, присутствовавшие в зале суда, сообщили о бурных овациях, которыми был встречен оправдательный приговор, о том, что защита подсудимых перед тем, как присяжные удалились на обсуждение, призвала отнестись к делу с патриотизмом. Высказывая свое мнение по данному делу, журналисты Фонтанки пишут, что присяжными были в основном женщины одного возраста с матерями обвиняемых, для которых толерантность в сравнении с судьбами сыновей стоит отнюдь не на первом месте. О том, в чем обвиняли четверых молодых людей, рассказывает Татьяна Волович.
Согласно оглашенному обвинительному заключению, вечером 9 сентября 2005 года подсудимые Андрей Герасимов, Юрий Громов, Андрей Оленев и Дмитрий Орлов, руководствуясь мотивами расовой ненависти, встретили конголезца во дворе дома 8 по проспекту Науки. Не имея возможности миновать обступивших его парней, Ролан остановился, и эта остановка стала роковой. В лицо ему полетел пущенный рукой Оленева камень, а затем посыпались удары. Жертву сбили с ног и продолжали пинать со значительной силой. Затем Герасимов нанес по голове, шее и руке отчаянно отбивавшегося эпосака не менее 7 ударов ножом, и нападавшие бросились на утек, поскольку во дворе появились прохожие, которые и вызвали милицию и скорую. Студента доставили в больницу, где он и скончался 13 сентября от полученных ран.
Также, по версии следствия, все четверо молодых людей и раньше нападали на иностранных студентов. Правда, те случаи не заканчивались смертью. После вынесения приговора государственный обвинитель в суде Дмитрий Мазуров заявил, что намерен обжаловать вердикт присяжных в Верховном суде России, и что вердикт необоснован и несправедлив, а стороной защиты в ходе судебного следствия были допущены многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Все четверо подсудимых после оглашения вердикта были отпущены из под стражи. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джебель, опорный пункт группировки Хизбаллах. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с Кофи Аннаном выразил глубокое сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН при бомбардировке Южного Ливана. В Риме сегодня началось международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президента в Кадорском ущелье Инзару Квицани и его сторонникам. Если они не сложат оружие в течение нескольких часов, грузинские военные начнут операцию в ущелье. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, перенесено на четверг. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний 3 мая под Сочи стала ошибка экипажа. Такой вывод сделали члены Межгосударственного авиационного комитета. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство о примирении сторон. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем: что читают французы летом? Польский Вудсток, крупнейший европейский рок-фестиваль. Летний отдых по-британски. Русский европеец Корней Чуковский и, конечно, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» повторяется на наших волнах завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Каковы политические перспективы демократов и что получит в результате объединения с Родиной лидер партии жизни и спикер Совета Федерации Сергей Миронов? Об этом мой коллега Виталий Портников сегодня побеседовал с редактором отдела комментариев газеты «РУ» Глебом Черкасовым и политологом Олегом Бондаренко.
Слушатели Майорова по этому поводу пишут, что так и сяк пытается создать партии альтернативной власти, вряд ли они таковыми будут. Хорошо это или плохо, пока непонятно. А так называемые демократы все никак не объединятся.
Вот да дело не в том, что они объединятся. Вот комитет 2004 года собирался заняться 2008 годом. Занимался, через полгода это выродилось в бесконечные разговоры, которым, по-моему, уже лет больше, чем... Ну, с 90-го года могут ли объединиться демократы, могут ли объединиться яблоко и СПС. Да, в общем, это не важно, что объединяться, что нет, там все равно 2%. И, возвращаясь к звонку предыдущей слушательницы, я хочу сказать, что если она будет сидеть и ждать 2007 года, чтобы понять, за кого голосовать, за яблоко и за КПРФ, то, в общем, выбор у нее будет небогат. Если она хочет, чтобы яблоко было представлено в Думе, ей надо сейчас уже о чем-то подумать. То же самое в 2008 году, если в 2007 никого спрашивать не будут о результате выборов, то в 2008 году уж точно у всех номер будет 16.
Когда говорят об объединении партии жизни и Родины, как правило, обращаются к фигуре Сергея Миронова, поскольку он спикер Совета Федерации. Вы тоже, Глеб, говорите о нем как о такой серьезной фигуре. Но вот может ли Сергей Миронов по своему потенциалу стать неким новым политическим лидером? Может быть, он готовится к такой роли, и поэтому под него создается новый проект?
Ну, исключать ничего нельзя. Кто бы мог подумать в 98 году, что Сергей Степашин и Владимир Путин и Сергей Кириенко станут публичными политическими фигурами, участвующими в такой электоральной политике. У Миронова есть два качества, которые необходимо отметить. Он не боится рисковать. Вот смешно. Все знают про партию жизни, что это партия выхухлей. Партия, которая спасает выхухлей. Но ведь, между прочим, ляпнув это, они запомнились. По крайней мере, партия жизни, хоть возникает хоть какая-то ассоциация. А сколько у нас партий, с которыми никакой ассоциации вообще нет? И второе, Миронов, в общем, напоминает публичному политику, как он должен быть. Не лезет за словом в карман, не боится показаться смешным, не боится рисковать. Почему нет? Я, конечно, ни в коем случае не хочу говорить, что это один из вариантов преемника, потому что от слова «преемник» уже начинает потихонечку тошнить. Но то, что Миронов использует свой ресурс грамотнее, чем многие другие люди, это совершенно однозначно.
А у вас, Олег, как какое ощущение по поводу ресурса Сергея Миронова?
Не согласен здесь с Глебом, абсолютно не согласен. Я считаю, что Миронов – это вот классический представитель путинской политики, то есть классический представитель такой серой пиджачной бюрократии, который двух слов внятно связать не может. И говорить о том, что ну, если уже Миронов – это политик, то ну, просто опускаются руки. То есть я не хочу жить в такой стране, где такие люди, как Миронов, считаются достойными ораторами, достойными политиками, харизматическими, осталось только добавить. Миронов – это полный символ человека, у которого нет харизмы, просто она отсутствует как явление. Это бюрократ, который может делать нереальные ляпы. Наверное, он исполнителен, и его тоже любят в Кремле.
Если говорить в абсолютном масштабе, согласен с Олегом, а в относительном, если сравнить Миронова с, скажем, Грызловым и Фродковым, то на их фоне он выглядит достаточно выигрышным. Такая поляна.
С редактором отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру» Глебом Черкасовым и политологом Олегом Бондаренко беседовал мой коллега Виталий Портников. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И вновь к главной международной теме последних недель. На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джебель, опорный пункт группировки «Хизбаллах». Тем временем лидер «Хизбаллах» шейх Насралла заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу, это цитата, а именно «будет расширена зона обстрела израильских городов». Израиль также активизировал боевые действия в секторе Газа, нанесены удары с воздуха по объектом боевиков, убиты по меньшей мере 7 человек. А премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с генсеком ООН Кофи Ананом сегодня выразил глубокие сожаления в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН во время бомбардировки израильской авиации Южного Ливана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу гибели миротворцев ООН и заявил, что они подверглись бомбардировке по ошибке. По информации канцелярии премьер-министра, Ольмерт говорил по телефону с Кофи Аннаном и сообщил, что приказал создать следственную комиссию. Вместе с тем Ольмерт выразил тревогу в связи с заявлением Аннана, что удар по базе миротворцев ООН был нанесен намеренно. ООН называет ошибку умышленным действием, а это немыслимо, подчеркнул он. Первым официально отреагировал на инцидент посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израиль расследует этот инцидент. Мы досконально расследуем это дело. К сожалению, мы пока не знаем, что в точности произошло. Как я уже сказал, мы испытываем глубокое сожаление по поводу этого трагического инцидента и выясним в подробностях, что произошло. Мы намерены провести быстрое и полное расследование, а также поделиться с ООН своими открытиями. По словам Гиллермана, не исключено, что виновником гибели миротворцев были ливанские боевики «Хизбаллах». По сообщениям, в ливанском местечке Аль-Хиям, расположенном вблизи северной границы Израиля, бомбой накрыло и сам пост временного военного контингента ООН в Ливане, известного как ЮНИФИЛ, и бомбоубежище наблюдателей. Сообщается, что военнослужащие ООН, погибшие в результате воздушного налета, граждане Китая, Австрии, Канады и Финляндии. В связи с инцидентом посол Израиля в Пекине был вызван в МИД для объяснений. Министерство иностранных дел Китая заявило, что шокировано инцидентом и решительно осуждает его. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с ударом по миротворцам ООН в Южном Ливане, пост которых и ранее подвергался обстрелам. Ранее в ливанском городе Тир в результате израильского авианалета погиб гражданский сотрудник ЮНИФИЛ и его жена. В Южном Ливане, вблизи границы с Израилем, продолжаются бои израильских сил с ливанскими боевиками. Ранены 6 солдат армии обороны Израиля. Операция идет в окрестностях городка Бин-Джбиль, который считается оплотом Хизбаллах в этом районе. В среду ливанские боевики вновь обстреляли северные города Израиля. Накануне лидер Хизбаллах заявил в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар», что Хизбаллах не намерен ограничиваться ракетными обстрелами Хайфы и нанесет удары по территории южнее и северной столицы Израиля. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Первый визит премьер-министра Ирака в Вашингтон. Судья счел законным сотрудничество телефонного концерна с антитеррористическими службами.
кампания высылки нелегальных иммигрантов из страны. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш и премьер-министр Ирака во время встречи в Белом доме согласились, что необходим новый план для наведения порядка в Багдаде и предотвращения гражданской войны. Этот план предусматривает увеличение числа американских войск в иракской столице. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Джордж Буш заявил во вторник, что в Багдад будет стянуто больше американских войск из других регионов Ирака, чтобы подавить растущее в столице страны насилие. Буш заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, где он принимал иракского лидера Нурия аль-Малики, совершающего первый визит в США в качестве премьер-министра Ирака. По словам Буша, войска коалиции и иракское руководство намерены изменить тактику действий в Багдаде в надежде найти способ обеспечить безопасность в жилых кварталах иракской столицы. Согласно этому плану, большое число служащих американской военной полиции будет прикомандировано к подразделениям иракской полиции, чтобы усилить их эффективность. Премьер-министр проинформировал меня, что они с генералом Кейси договорились разместить дополнительные американские войска и иракские силы безопасности в Багдаде в предстоящей неделе. Это пополнение будет переброшено из других районов Ирака. Наше военное руководство считает, что такая перегруппировка лучше будет соответствовать нынешним условиям в Ираке. Джордж Буш не уточнил количество перебрасываемых в Багдад американских военнослужащих, однако по предположениям наблюдателей, эта цифра может составить примерно 3500 человек. Стоит напомнить, что буквально месяц назад командующий многонациональными силами в Ираке генерал Джордж Кейси давал понять, что в случае стабилизации обстановки в этой стране из нее уже этой осенью могли бы быть выведены до 10 тысяч американских военнослужащих. На совместной пресс-конференции в Белом доме американский президент и иракский премьер заметно разошлись в оценке способов урегулирования нынешнего кризиса на израильско-ливанской границе. Нури аль-Малики, выступая через переводчика, сказал: «Я подчеркивал в беседе с президентом Бушем важность немедленного прекращения огня». Президент Буш, в свою очередь, старался убедить аль-Малики в необходимости таких шагов, которые действительно искоренили бы угрозу вооруженных действий боевиков Хизбаллаха с территории Ливана. «Я сказал ему, что поддерживаю по-настоящему реальное прекращение огня, которое положит конец насилию». Американские законодатели-демократы выразили возмущение тем, что иракский премьер Нури аль-Малики на пресс-конференции в Белом доме отказался осудить действия террористической организации Хизбаллах и заявил, что, как он выразился, израильская агрессия стала причиной конфликта, что полностью противоречит позиции Соединенных Штатов. Некоторые видные демократы настаивают на том, чтобы Конгресс отозвал свое приглашение аль-Малики выступить в среду на совместном заседании обеих палат, до тех пор, пока иракский премьер не прояснит свою позицию.
Рассказывал Алан Давыдов. Первый официальный визит премьер-министра Ирака в Вашингтон явно не стал парадным дипломатическим событием. Американским политологам он дал повод, чтобы поднять трудные вопросы. Слово Яну Рунову.
На совместной пресс-конференции Буш и аль-Малики говорили о новом плане, призванном обеспечить безопасность в Багдаде. Означает ли это, что оба признали полный провал предыдущего плана безопасности в Багдаде, провозглашенного премьер-министром всего 5 недель назад? Видимо, такой вывод неизбежен, говорит президент исследовательского института «Минарет свободы» Дин Ахмад. И еще сам факт стягивания американских сил в Багдад говорит о том, что в Ираке уже идет гражданская война, хотя сам премьер-министр это категорически отрицает. Но если бои в Багдаде между шиитами и суннитами не гражданская война, то что это? Я думаю, она уже пришла в Багдад. Спикер иракского парламента потребовал, чтобы американцы ушли из Ирака и вообще с Ближнего Востока. Премьер-министр так не сказал, но он явно против американской поддержки Израиля. Такие заявления иракских лидеров трудно назвать дружественными по отношению к Соединенным Штатам. Я подозреваю, руководство Ирака высказывает то, что думает, а если бы говорили иначе, то пошли бы против настроений своего народа. Известно, что группа конгрессменов-демократов потребовала, чтобы иракский премьер публично извинился за осуждение Израиля. В противном случае его выступление перед обеими палатами Конгресса следует отменить. Это указывает на то, что кое-кто и в Белом доме, и в Конгрессе действительно сомневается в том, что аль-Малики и его правительство являются союзниками Соединенных Штатов. Еще один вывод напрашивается после встречи двух лидеров и их решения стянуть войска к Багдаду. Надежду на то, что американское военное присутствие в Ираке можно будет сократить к концу этого года, придется отложить. В Вашингтоне все чаще повторяют, что ситуация станет хуже, прежде чем она станет лучше. Ситуация в Багдаде ухудшается. Дин Ахмад считает, что встречу премьер-министра Ирака и президента Соединенных Штатов, судя по их выступлению на совместной пресс-конференции, нельзя назвать оказалась очень теплой. Слова Джорджа Буша о том, что беседа сопровождалась откровенным обменом мнениями, в переводе с дипломатического языка означает наличие острых разногласий, видимо, прежде всего по поводу войны в Южном Ливане.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого часа.
Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем. Какой будет реакция международного сообщества на гибель в Ливане во время израильской бомбардировки нескольких членов наблюдательной миссии ООН? Почему губернатор Хакасии Алексей Лебедь назвал возбуждение против него уголовного дела политическим заказом? Официальный Тбилиси опровергает сообщение о намерении применить силу для урегулирования ситуации в Кадорском ущелье и одновременно предъявляет ультиматум ополченцам, которые в этом ущелье находятся. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джибейль, опорный пункт группировки «Хизбаллах». Лидер «Хизбаллах» заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Будет расширена зона обстрела израильских городов. Израиль активизировал боевые действия и в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с генсеком ООН Кофи Аннаном выразил глубокое сожаление в связи с гибелью 4 международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. В Риме сегодня проходит международное совещание по поиску путей урегулирования кризиса. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Инзару Квициани и его сторонникам. Глава МВД Грузии Ивано Мирабишвили дал Квициани несколько часов на то, чтобы сложить оружие. В противном случае военные намерены провести операцию по ликвидации его отряда. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Причины катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний 3 мая вблизи Сочи, когда погибли 113 человек, стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. Генпрокуратура России открыла новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». Закаев живет в Великобритании, там ему предоставлено политическое убежище. Мосгорсуд сегодня приговорил к 22 годам тюрьмы главного обвиняемого по делу о взрыве у ресторана «Макдональдс» в октябре 2002 года. Тогда погиб один человек. В США выразили обеспокоенность в связи с планами России поставить вооружение Венесуэле. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и вновь к одной из главных международных тем, а именно обострению ситуации на границе Грузии и Абхазии. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Костроме Ольга Вахоничева спросила у прохожих на улицах города, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами.
Думаю, что Грузия не отпустит ни Северную Осетию, ни Абхазию, потому что там есть стратегические территории, а в Абхазии, по-моему, даже есть выход к морю.
Во-первых, нужно понять, независимо от чего или от кого, если они хотят быть независимыми друг от друга, то у них вряд ли это получится, потому что эти люди довольно-таки долго уже живут вместе, у них есть родственные связи, у них есть дружеские. Самому народу не очень-то нужна эта зависимость или независимость, они хотят просто жить в спокойной стране, в достатке, чтобы у них было все хорошо. Поэтому будут они независимы, не будут, это решать только им.
Мне кажется, что тут факторов много на самом деле влияет. Во-первых, насколько мировое сообщество само готово помочь и признать эти две страны независимыми. Ну и, конечно, сама вот Грузия, она готова позволить этим двум странам отсоединиться или все-таки нет? А так, мне кажется, там на самом деле довольно серьезная обстановка, предвоенная.
Мне кажется, что позиция Грузии должна быть в данном случае более выдержанной. Все-таки стол переговоров всегда лучше, чем поле боя.
Я считаю, что могут, лишь бы этот не противилась Грузии. По-моему, это плохо. Каждый волен сам выбирать.
Я политикой не интересуюсь, мне все равно.
Конечно, этот вопрос актуален для Грузии, которая никак не удается взять под контроль республики Южную Осетию и Абхазию. Вряд ли Грузия допустит независимость этих государств.
Я думаю, в данном конфликте должна вмешаться Россия, непосредственно президент Российской Федерации.
В принципе, считаю, что возможно такое, так сказать, поскольку прецедент Черногории был, а чем хуже они, так сказать, поэтому вполне возможно, что они могут стать независимыми государствами, если они этого хотят, но насколько я знаю, что не этого они хотят.
Все зависит от президента. Если он захочет, значит, это будет. Если не захочет, значит, это будет. Они сделают. Все политики делают.
Думаю, что смогут они получить свою независимость. Но это будет очень долгий процесс. И без крови не обойдется. Но все же добьются они своего. Так Грузия слаба еще для этого.
Вот так на вопрос, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами, отвечали костромичи. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Немецкий Бундесвер инвестирует 35 миллионов евро в переустройство главного музея вооруженных сил в Дрездене. Руководить проектом будет известный архитектор Даниэль Либескинд. У музея появится новая концепция. Одним из ее важных аспектов станет антропологическая сторона феномена насилия. По словам куратора Горча Пикена, мы изучаем не только государственные формы насилия, но и его общественные формы и пытаемся заложить таким образом камень в фундамент культурологии. Логической истории насилия. На фронтальной стороне арсенала будет вбит стеклянный клин, что символизирует хрупкость мира. Некоторые искусствоведы видят здесь и молнию, пронзающую здание. Асимметричная клинообразная латинская буква «В» еще и знак победы и напоминание о разрушении Дрездена в ходе союзнических бомбардировок в конце Второй мировой войны. Французский кинорежиссер Люк Бессон, создатель «Пятого элемента» и «Леона», больше не намерен заниматься режиссурой. Об этом он сообщил в интервью британской газете «Гардиан». Несколько лет назад Бессон заявил, что намерен снять 10 картин, которыми он будет доволен и после этого уйти из кинематографа. Мелодрама «Ангел А», вышедшая в прокат в декабре 2005 года, и мультфильм «Артур и мини-путы», премьера которого назначена на Рождество этого года, 9 и 10 ленты режиссера. Бессон, впрочем, сказал, что продолжит писать сценарии, продюсировать проекты других режиссеров, а его компания «Европа Корп» намерена построить киностудию недалеко от Парижа. Также он намерен снять еще две части мультфильмов об Артуре. Дворец семейства Стокле в Брюсселе, шедевр венского модерна, оказался под угрозой из-за несогласия между собой наследников семьи. Построенная между 1906 и 1911 годами архитектором Йозефом Хоффманом здание обладает уникальным интерьером, над которым работали ведущие художники венского сецессиона. В частности, гостиную дворца Стокле украшает мозаика, выполненная Густавом Климтом. Дворец был возведен как семейное гнездо инженера и финансиста Адольфа и Сюзанны Стокле. Супруги собирали искусство различных эпох. В частности, вход в их сад украшен четырьмя скульптурами. Статуей индийского бога Ганеши, мраморным львом в античном стиле, фигурой Афины Паллады и египетским обелиском. Адольф и Сюзанна умерли в 49 году. Четверо внучек Стокле спорят о дальнейшей судьбе дома, который, по мнению музейщиков, требует реставрации. В Петербурге выпущен первый сборник произведений Василия Шукшина, где восстановлены тексты, подвергнутые цензуре в советские годы. Сборник озаглавлен «Охота жить» и помимо 39 рассказов включает повесть «Калина Красная». Все произведения иллюстрированы. Оригиналы иллюстрации экспонируются в Ахматовском музее Петербурга. Книга вышла ко дню рождения Шукшина, который отмечается 25 июля. В этом году ему исполнилось бы 77 лет.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Польский парламент принял новый, более строгий закон о люстрации, согласно которому существенно расширяется круг государственных должностей, требующих в качестве предварительного условия специальной выписки из архивов Министерства внутренних дел, подтверждающей, что соискатель никогда не сотрудничал с органами госбезопасности коммунистической Польши. Подробнее об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Уже через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации Институт национальной памяти Польши, государственный орган, в котором хранятся архивы коммунистических спецслужб, обязан будет обнародовать поименный список всех имеющихся в архивах агентов тайных служб Польской Народной Республики. Процесс очищения польского общества от остатков коммунистического прошлого таким образом вышел на новый, более высокий виток. Послушаем сначала сообщение нашего варшавского корреспондента Алексея Диковицкого.
В Сейме, где нынче доминируют правые, проблем с принятием нового законодательства не было. Против выступили только депутаты-посткоммунисты, которых в парламенте около 10%. По их словам, поляки, чьи фамилии окажутся в архивах, просто-напросто не будут иметь возможности защищаться. Нарушается принцип презумпции невиновности. Кроме того, значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое иллюстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Левые в парламенте, а также некоторые представители духовенства, недовольны тем, что в этом списке нет священников. Ведь в последнее время Польшу потрясли сразу несколько скандалов, связанных с сотрудничеством авторитетных ксендзов с коммунистическими властями.
Ponad 70% Polaków chce wiedzieć, czy ksiądz...
Более 70% поляков хотят знать, кто из священников был агентом. А информации такой нет. Одни говорят, что 30% ксендзов сотрудничали со спецслужбами, доносили. Другие, что 10% священников. Очень активно вербовали.
Агентуризована группа в Польше,
заявляет депутат Сейма от Союза левых демократов Яанна Синишин. Между тем, представители коалиции говорят, что в Польше наконец-то восторжествует справедливость. Имена доносчиков должны быть общеизвестны. Разговоры о том, что многие агенты сейчас имеют семьи, и для них, для их жен, детей это будет удар, здесь просто неуместны. Когда нас допрашивали, садили в тюрьмы, наши жены что, не страдали? Многие из них до сих пор не смогли вылечить нервы,
мою нервицу,
говорит Пшемислав Міськевич, один из активистов демократического движения в 80-е годы. По закону работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Если работодатель решит, что его сотрудник в прошлом вредил людям, то у него появляется реальный рычаг, чтобы такого человека уволить с работы.
Могла быть с працы звольнена,
говорит Аркадиуш Мулярчик из правящей партии «Право и справедливость». В общем, практически все бывшие активисты демократического подполья в Польской Народной Республике довольны тем, что фамилии агентов будут наконец опубликованы. Сожалеют только об одном, что случается это так поздно, через столько лет после падения коммунистического режима. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В деле преодоления коммунистического наследия Польша начинала позднее других стран региона. Это объясняется тем, что в ней довольно долгое время у власти оставались прямые политические наследники Компартии. Чехия, к примеру, приняла закон о люстрации первой еще 15 лет назад, за что в те годы многими подверглась беспощадной критике. Но, накопив уже приличный опыт притворения закона в жизнь, многие чешские демократы сожалеют только об одном – о том, что закон этот оказался слишком дырявым и позволил изворотливым сексотам обойти его. Как воспринимает шаг польских властей первый разработчик чешского закона о люстрации, в прошлом один из вождей студенческой революции 89 года, доктор Павел Жачек.
Я вижу в этом событии огромный шаг вперед не только для самой Польши, но и для всего бывшего Восточного блока. Приятно сознавать, что поляки извлекли для себя урок и учли опыт реализации нашего половинчатого законодательства, от которого никому ни горячо и ни холодно. В нашей стране нет специального государственного органа, который занимался бы люстрационными проверками, что затрудняло любое преодоление коммунистического прошлого. Поляки пришли к этому не сразу. Долго петляли, но, наконец, созрели для правильного решения. Создали Институт национальной памяти. В целом, можно сказать, что польское решение гораздо глубже и действеннее, чем чешское. Можно понять руководство Института национальной памяти, которое наверняка не испытывает особой радости от того, что ему придется вмешиваться в сиюминутную борьбу борьбу политических сил, но тут ничего не поделаешь. Другого компетентного органа нет. Мне хочется верить, что поляки справятся с проблемой, особенно если им удастся отделить сферу чистой документальной проверки от исследовательской, исторической и публикационной деятельности. Польское законодательное решение представляется мне в системном отношении более чистым, чем наше. Это образец, который задает правильное направление, и на который и другие страны региона могут ориентироваться. Разумеется, многое зависит от конкретного политического развития той или иной страны. Мы знаем, что каждая страна региона, от ГДР на восток, шла по собственному пути, да и круг лиц, затронутых законом о проверках, может быть весьма различным. Но есть, тем не менее, одна общая потребность – очищение общества от коммунистического прошлого и его агентуры. И в нашей стране в настоящее время идет напряженная дискуссия о необходимости учреждения Чешского института национальной памяти. В ней принимают активное участие историки, архивариусы, политики, журналисты. Разумеется, такое решение требует благоприятной политической ситуации в стране. Наше прошлое было во многом схожим. Схожими могут быть и пути его преодоления. Вот почему в польском законе я вижу вызов времени и для других государств бывшего Восточного блока.
Мнение Павла Жачика, бывшего студенческого вождя, который в начале 90-х был первым разработчиком люстрационного закона в Чехии, а позднее ведущим сотрудником Пражского управления по расследованию преступлений коммунизма.
Материал подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17:45, коротко об основных событиях.
Радио «Свобода», новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бинт Джебель, опорный пункт группировки Хизбаллах. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с Кофи Аннаном выразил глубокое сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН при бомбардировке Южного Ливана. Израиль активизировал боевые операции в секторе Газа. В Риме сегодня проходит международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Энзару Квициани и его сторонникам. Генпрокуратура России открыла новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Мосгорсуд приговорил к 22 годам тюрьмы обвиняемого по делу о взрыве у ресторана «Макдональдс» в октябре 2002 года. Тогда погиб один человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Концерн «ЮКОС» не будет распродавать свои активы до рассмотрения в суде ходатайства кредиторов о банкротстве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сегодня заявила пресс-секретарь концерна Клэр Дэвидсон. Судебное заседание назначено на 1 августа. Решение признать «ЮКОС» банкротом было принято вчера на собрании кредиторов. План финансового оздоровления, предложенный руководством, кредиторы отвергли. Против реструктуризации и за процедуру банкротства было подано почти 95% голосов. Подробности и комментарии экспертов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
В ЮКОСе считают невыгодной продажу своих активов до начала суда по делу о банкротстве. В начале недели «Газпром» направил письмо руководству компании с предложением продать 20% пакет акций «Газпромнефти», так теперь называется компания «Сибнефть». Пресс-секретарь ЮКОСа Клэр Дэвидсон заявила «Радио Свобода», что с учетом последних событий это предложение не рассматривается.
Процесс банкротства продвигается очень быстро, и руководство компании уверено, заключение договоров о продаже активов ЮКОСа неуместно и не принесет никакой прибыли компании в последние минуты перед судебным заседанием о банкротстве, которое намечено на 1 августа.
По независимым оценкам, стоимость акций составляет примерно 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Газпром» предложил выкупить пакет с 30% дисконтом. Эксперты считают, что это предложение изначально было неприемлемым, говорит аналитик по нефти и газу инвестиционной компании. компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Безусловно, для Лукаса выгодно продавать. Чем дороже, тем лучше. И поскольку Сибнефть является довольно ликвидным активом, то 30% дисконт к публично торговым акциям, по-моему, это несерьезно и абсолютно нерезонно. Нам кажется, что акции компании, может быть, не очень ликвидны, тем не менее, публично торгуемые, должны продаваться либо с очень маленьким дисконтом, либо вообще без дисконта.
План финансового оздоровления ЮКОСа, накануне предложенный руководством, был отвергнут кредиторами. По оценкам временного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна, объем долгов превышает общую стоимость активов компании, поэтому восстановление ее платежеспособности невозможно. Со своей стороны, менеджеры ЮКОСа представили собственные оценки, согласно которым стоимость активов как минимум вдвое больше задолженности. Если активы будут реализованы по рыночной стоимости, то требования налоговых органов будут полностью удовлетворены. Финансовый директор группы Минотеп Лимитед Тим Осборн на собрании еще раз заявил, что ЮКОС платежеспособен. Большинство же кредиторов стало на сторону временного управляющего, отдав без малого 95% голосов за ходатайство о банкротстве. Руководство ЮКОСа встретило эту новость с сожалением, но без удивления, говорит Клэр Дэвидсон.
Вчерашние новости неудивительны. Нам очень жаль, но руководство компании предвидело это еще несколько месяцев назад. Мы считаем, что решение временного управляющего холдингом Эдуарда Рябгуна и последующее решение кредиторов – последний шаг в насильственной и систематической экспроприации активов ЮКОСа Российской Федерацией.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин заявил нашей радиостанции, что решение собрания кредиторов и для него не стало неожиданностью. Однако объявление ЮКОСа банкротом, считает Евгений Ясин, несостоятельно.
Я ожидал, что это случится прямо с того момента, когда был арестован Ходорковский, затем произошла акция по экспроприации «Югандскнефтегаза». После этого, честно говоря, я интерес к этой компании просто потерял, потому что ее окончательно разорить, несмотря на заявление президента Путина в свое время, стало уже делом техники, а охотников много. С моей точки зрения, даже нынешнее признание компании банкротом несостоятельно с точки зрения нормального справедливого суда, потому что налоговые претензии, которые предъявлены, они совершенно неразумны, несоразмерны. Это самое яркое проявление налогового терроризма. Многие российские компании его боялись в течение 2 лет. Еще до сих пор эта опасность не прошла. Но каноническое выражение этого налогового терроризма – это акции нашего государства против ЮКОСа. И сейчас как раз, прежде всего, налоговые претензии являются главным фактором, который обусловливает банкротство. Ну, какие комментарии после этого, после Байкал Финанс Групп?
Евгений Григорьевич, а если брать историческую перспективу, да, насколько были обоснованы вообще претензии налогового ведомства, и существует мнение, что ЮКОС смог отдать этот долг, неуплаченные налоги, просто компании не дали заработать свои эти деньги?
Безусловно, это так. С самого начала эти претензии были необоснованы. То есть, если говорить о стороне чисто экономической, практика, которую применял ЮКОС в течение многих лет в отношении уплаты налогов, она практиковалась всеми компаниями, в том числе любимыми государственными компаниями типа «Газпрома» и «Роснефти» и так далее и тому подобное. Можно предъявлять претензии с точки зрения экономики, с точки зрения морали, подозревая, что с юридической точки зрения как раз это было или все там было предусмотрено, прикрыто, либо это было, так сказать, ну как бы хождение в некотором смысле на грани закона, которое было характерно для того периода, для периода первоначального накопления дикого капитализма, как хотите. Если государство хотело уйти от этого периода, то для этого, я считаю, что это действительно было необходимо. Нужно было это делать так. Не надо было собирать бизнес, надо было выступать с декларацией, говорить, все, такая практика кончается, мы не будем возвращаться к прошлому, но мы дальше это терпеть не будем. Но тогда нельзя было бы отнять эти активы, а хотелось. Вот, собственно, и вам объяснение.
Эксперты полагают, что главными претендентами на активы ЮКОСа после того, как решение о банкротстве компании примет суд, будут крупнейшие российские государственные компании «Газпром» и «Роснефть». Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о массовой кампании высылки из страны нелегальных иммигрантов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Федеральный судья в Чикаго отдал в четверг важную юридическую победу федеральному правительству, отказав в иске Американскому союзу гражданских свобод. Правозащитная организация требовала от телефонной компании AT&T информации о том, предоставила ли она данные о телефонных звонках своих клиентов федеральным антитеррористическим службам. Газетные сообщения о том, что некоторые телефонные концерны сотрудничали с правительством, спровоцировали несколько месяцев назад волну критики в адрес Белого дома и коммуникационных фирм. Подтверждая законность такой практики, судья пришел к заключению, что удовлетворение иска правозащитной организации позволит противникам США получить бесценную информацию о подробностях работы разведывательных служб. Жители уже 60 американских городов могут надеяться на то, что их позвоночники, коленные суставы, ступни будут здоровее, чем у остальных американцев, благодаря прорезиненным тротуарам. Всего 5 лет назад американская компания Rubber Sidewalks запустила в производство революционный материал – смесь крошки изношенных автомобильных покрышек и специальных химических веществ, которым стали заливать пешеходные дорожки вместо традиционного бетона. Выяснилось, что казавшийся курьезным продукт долговечен, он эластично уступает пространство под землей корням деревьев, ему не страшны трещины и выбоины, и он гораздо легче бетона. Единственный недостаток – цена. Резиновый тротуар в 3 раза дороже обычного. Но заботящиеся о горожанине города идут на расходы, ведь, как утверждает статистика, они сэкономят на лечении головных и иных травм своих жителей. Жизнь нелегального иммигранта в Америке стала гораздо рискованнее в последние месяцы. В результате шумных дебатов о будущем иммиграционной реформы, в результате законотворческой активности, иммиграционные службы внезапно вспомнили об одной из своих обязанностей, на которую они до сих пор, по сути, закрывали глаза – выявлении и депортации нелегалов. И, кажется, решили наверстать упущенное. Слово Владимиру Морозову.
Этот пассажирский самолет ничем не отличается от других «Боингов 737», которые можно увидеть в международном аэропорту американской столицы. Отличие в том, что все 105 пассажиров этого «Боинга» в наручниках. Их сопровождают не улыбчивые стюардессы, а 16 хмурых охранников. Половина пассажиров признаны виновными в разного рода преступлениях, связанных с насилием. Остальные – рядовые хулиганы или участники пьяной драки. Все они – нелегальные мигранты. Когда люди приезжают в Америку, чтобы честно работать, платить налоги, подчиняться нашим законам, эти люди имеют право на американское гражданство. Слова профсоюзного активиста Джерри Баквица не относятся к пассажирам Боинга. Их депортируют туда, откуда они прибыли – в Мексику, Сальвадор, Доминиканскую республику, на Ямайку и в Гондурас. Среди высылаемых подростки в мешковатых джинсах, солидные господа в деловых костюмах, накачанные парни, татуировка на груди которых сообщает нам название их уличной банды. 22-летний доминиканец Рафаэл Лано с 8 лет живет в США. Здесь остались его родители и братья. «Пусть высылают, я снова проберусь в Америку», — говорит Рафаэл. «Я такой же американец, как президент Буш, только у меня документов нет». Нелегал забывает еще одно различие – то, что он получил 4 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Это не тот вопрос, который можно решить быстро и легко. В Америке не хватит тюрем, чтобы посадить туда всех нелегальных рабочих и работодателей, которые наняли их в нарушение закона. Ли Бака, шериф из Лос-Анджелеса, прав. Ежегодно американские власти задерживают 1,5 миллиона человек при попытке перейти границу страны. Но если в этот момент нелегала не поймали, он может не опасаться депортации. Чтобы его выслали, надо совершить преступление. Без такого очевидного повода у человека нельзя проверить документы. За год американские власти депортировали 104 тысячи нелегалов. Это менее 1% от общего числа проживающих в США нелегальных эмигрантов, которое по приблизительным оценкам составляет 12 миллионов.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Классическая рок-группа «Стили Дэн» бросила крайне необычные обвинения в плагиате создателям нового фильма-комедии «You, Me and Dupre». Рокеры утверждают, что Голливуд заимствовал образ главного героя картины, лодыря разгильдяя Дюпре, из их знаменитой песни «Казен Дюпре». Они требуют, чтобы исполнитель главной роли Оуэн Уильямс появился на их концерте и публично извинился перед публикой. Уильямс должен признать, что он и его голливудские дружки совершили воровство, заявили Стили Дэн. Ответа от авторов фильма пока не последовало. Песня «Кузен Дюпре». I've kicked around a lot since high school. I've worked a lot of no baggage. From keyboard man in a rock and ska band to hall and boss, including the big rigs. Now I've come back home to plan my next move from the comfort of my MBA's couch. When I see my little cousin Janine.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – это ситуация на Ближнем Востоке. Израильские войска расширяют операции в секторе Газа и в Южном Ливане, а премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт извиняется перед ООН за гибель международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.